как мы читали это у Рамхаля в отрывке по подготовке к уроку. Это можно представить себе, как в мире бесконечности Творец создал желание получать, единственное творение, существующее из ничего, в таком виде, что желание получать слито с Ним. Это со стороны Творца. А затем с помощью особых действий Он отделил желание получать специально от себя, и образовалась преграда между желанием получать и Творцом, между двумя свойствами – получение и отдачи. И различие между ними, разница между ними – это все 125 ступеней, о которых мы говорим, что они находятся между нами, или как орган, отделенный от тела, который ничего не чувствует, и мы ничего не чувствуем, что называется телом. Тело — это как Творец, и мы отрезаны от Него. И если бы человек не получал пробуждения, то никогда, конечно же, не думал бы об этом, но жил бы, как и все животные. Кто такой человек? Человек — это то пробуждение, которое просыпается в нас, чтобы быть подобным, относящимся, связанным с Творцом. Потому что здесь мы находимся всего лишь на уровнях неживом, растительном, животном. Уровень говорящий достигается нами только в том случае, если мы сами стремимся к Нему. И тогда этот уровень можно назвать говорящий, или уровнем человек. Адам, подобный Творцу. И возникает в нас точка в сердце, и тот, у кого она есть, сказано о нем: «Вы называетесь человек», а не «народы мира называются человек». То есть те, которые получают точку в сердце и называются «Яшар Кель», прямо к Творцу, или «Исраэль». И у них есть работа вернуть себя при помощи всевозможных ухищрений, которые называются в целом Тора и заповеди. И тогда свет, возвращающий к источнику, действует на желание получать и преобразовывает его в желание отдавать. Эти действия, называемые заповедями, производится особой силой, которая приходит к нам и называется свет, возвращающий к источнику свет. И в этом свете у нас есть в общем 613 светов Торы, которые воздействуют на 613 желаний. Вот здесь эти 613 желаний. И таким образом они исправляются, эти желания, так что эти 613 цветов исправляют желания и тем самым устраняют преграду. Устраняют преграду, означает, что сила преграды, сила разделения становится как раз силой слияния, усиливая слияние, которое у нас было до того, как мы отделились от мира бесконечности в 613 раз. И таким образом мы совершаем возвращение свое. Если бы человек не получал точки в сердце, никогда бы не пробуждался, он бы оставался на уровнях неживой растительной животной. И отсюда мы можем видеть, насколько важно тем, у кого есть точка, найти таких же, кто пробуждается, насколько им важно реализовать себя, насколько только это возможно. И не убегать ни в какие другие занятия. И необходимо помогать всем тем, кто получил это пробуждение, как особым людям в этом мире, и отменить преграду можно только с помощью них. А все остальные, насколько обнаруживают необходимость присоединиться к ним, помогать им, это тоже является святой работой. И в той мере, в какой они устраняют преграду, то есть превращают эту преграду вместо силы сопротивления, в силу, выясняющую это обвинение, как в технике. Когда мы пользуемся какими-то составляющими в электронике, в каждой из них есть сила сопротивления. И если мы подсоединяем к ним источник напряжение, это становится полезной частью, и в мере своего сопротивления можно произвести на этой части работу и воспользоваться ею. И то же самое со злым началом. Когда оно становится добрым началом, именно благодаря нему мы поднимаемся по 125 ступеням, то есть соединяемся благодаря его сопротивлению в 613 раз сильнее, насколько у него есть большая грубость сопротивления. Мы соединяемся в 613 раз сильнее, чем мы соединялись раньше, поскольку раньше в первом состоянии бесконечности мы вообще не знали, что находимся в разделении или в объединении, но это было подобно зародышу в утробе матери. И ему было естественно понятно, что он таким образом живет, родился, в то время как разделение, когда мы с левой стороны все время раскрываем преграду, а с правой отменяем ее и пользуемся ей в средней линии именно для объединения, пользуемся этой преградой, мы раскрываем глубину любви, глубину соединения. И так все зло обращается в добро, и ангел смерти становится святым ангелом. И в этом, на самом деле, мы должны видеть ангела, то есть особую силу, которая поднимает нас на уровень человека, когда все это разделение нужно для того, чтобы мы раскрыли глубину соединение, понимание, ощущение, силу, чтобы мы не были пассивны, подобно зародышу в утробе матери, который находится в пассивном слиянии, ничего не зная, не понимая. Но мы должны стать как два больших светила, два возлюбленных, которые находятся тогда уже во взаимной связи между собой, которая является единым целым, и только в таком виде мы можем радовать друг друга. Поэтому возвращение отрезанного от тела органа к телу, это не просто так возвращение, но позволяет этому органу быть как одно целое с телом в соответствии со стремлением их обоих к этому. И поэтому это уже называется слиянием. Вот и все. Да.
А ученик из Соединенных Штатов спрашивает, что будет, когда мы будем объединены? Будем как клетки, в которых есть связь? Как это все будет работать?
Это невозможно объяснить. Человек должен подумать об этом сам, как говорит Бааль Сулам. Соединение – это уже соединение на основе ощущения разделения, поскольку только тогда мы это достигаем. Постижением называется восприятие двух противоположных состояний, когда если между ними находится сопротивление, мы на этом сопротивлении ощущаем достижение. Вот, скажем, в резисторе в системе, который вроде бы сопротивляется связи между двумя точками, создает сопротивление между ними, но это сопротивление как раз, если к нему присоединяется потенциальная разница, то мы можем выяснить вот эту разницу и отношения между ними. Все мы можем выяснить на сопротивлении, вот на этой разности потенциалов. И так устроена система жизни, когда благодаря соединению двух противоположных частиц, частицы начинают соединяться в атомы, атомы в молекулы, и все это соединяется в виде прямого и противоположного. Насколько есть плюс и минус, такова и разница между основами, веществами. Затем, когда это различие между основами, веществами, есть между ними особое взаимоотношение, и это сопротивление существует в любой структуре, в основе ее, как в химических элементах нашего мира. Затем это соединение двух этих потенциалов, плюса и минуса, становится многообразным, когда в этом соединении начинают проявляться особые свойства, такие, что эта разность становится живыми клетками, когда им недостаточно всего лишь отношения плюса и минуса и постоянного отношения между ними, но они уже становятся в меняющемся соединении между собой. И отсюда уже начинает развиваться основа жизни. Что значит изменяющееся соединение? То есть недостаточно, когда было просто соединение, как в мире бесконечности, скажем, и разделение, когда произошло нисхождение из мира бесконечности в наш мир, но дается возможность нижнему начать производить какие-то действия со своей стороны по отношению к Высшему. Это то, что отличает неживой уровень от растительного, затем уже от животного и от человеческого. В этом заключаются все ступени. И также происходит в нашем мире при создании жизни, и также в духовном, при продвижении человека и устранению этой преграды. Да, Бенци?
На чертеже, где вы изобразили, это относится к желаниям или относится к намерениям?
Я не начинаю об этом говорить. Это вы сами подумайте. Получение отдачи, конечно же, говорится здесь о самих свойствах, об основах. То есть свойствах. Преграда. Что такое преграда? Это не что-то третье, созданное Творцом. Это намерение, которая приходит со стороны Творца к творению. Сила любви в Творце, которой нет с самого начала в творении, перешла к творению в обратном виде. И это злое начало. Мера любви Творца, насколько Он любит творение, входит в нас в противоположном виде. И это определяет в нас меру ненависти, меру разделения. Если мы теперь преобразим его, мы преобразим это разделение в нашу любовь. Ты смотришь на меня с непониманием. Ну, ладно, смотри. Есть здесь сила любви. Создано желание получать. Это сила любви. Передается желанию получать. Полностью вся эта сила любви. И сейчас желание получать находится с этой силой любви, которая в нас называется ненавистью. Желание, оно незначительное, маленькое, ни о чем не говорит. Это желание. Мы должны преобразовать эту ненависть снова в любовь. И это все. Это называется гора Синай, гора ненависти, которую мы превращаем в гору святости. Да?
Это очень важно, если я сосредотачиваюсь на желании или на намерении.
Нет, о желании мы вообще не говорим. Что у нас есть в желании? Я сосредотачиваюсь только на намерении. Намерение — это ненависть, отторжение, противоположность. Я хочу использовать. Это все намерение. Желание это создано и находится. Ну и что? Поэтому мы говорим, что о желании мы не говорим. Это данное. То, что есть в природе. То, о чем мы должны работать, на чем мы должны работать. Только над намерением.
Почему же он говорит, все, что создано, это желание получать, что это творение?
Это творение, ты творение не меняешь, ты его не меняешь. Ты только исправляешь его в намерении. Я просто поражен, что спрашивают меня о таких вещах. Что здесь непонятно? Желания человека не важны, они не зависят от него, они находятся в нем. 613 желаний, они все ради получения. Это называется фараоном. И когда этот фараон становится святым ангелом, это и есть вся наша работа. Превратить его в святого ангела. Это понятно или нет? Только спроси поскорее, нет времени.
Как желание превращается в силу?
Желание получать не превращается, намерение превращается. Я уже не могу говорить в таком виде. В общем, намерение меняется, желание получать не меняется. То, что я хочу есть, пить, спать и так далее, и вообще все желания во мне. Я же не виноват в этом. Это, в нем нет ни плохого, ни хорошего, я должен их выполнять. Но когда я их сокращаю, пользуюсь ими только в мере намерения ради отдачи, которую я могу сделать на них, это и есть моя работа.
Я вообще не хочу думать о желании. Но вы опять на чертеже написали «желание», 613 желаний. Все время говорим о желаниях.
Хорошо, так каббалисты пишут для того, специально запутать Бенца, чтобы он не знал, как поступать. И я тебе объясняю это и не раз уже. И попытайся думать об этом. Я понимаю, что здесь проблема. Я не убегаю от этого. Да, правильно. Я тоже путался в этом. Но сколько лет я уже объясняю. Попытайтесь понять. Различая между желанием и намерением. И тогда тебе станет все гораздо понятнее. Сто восемнадцатый пункт.
Секундочку, что такое 118?
К книга Зор, Веакель, первая часть, 118 пункт, статья «Намерение молитвы».
Итак, статья «Намерение молитвы», книга Зор, глава Веакель, пункт 118.
Произнес Раби Аба: «О, горе, Раби Шимон, ты еще при жизни, а я уже плачу о тебе. Не о тебе я плачу, а плачу я о товарищах и о тех людях в мире, которые останутся сиротами без тебя после того, как ты покинешь мир. Раби Шимон, как свет свечи, горящий наверху и горящий внизу. Тем светом, который он зажег внизу, светят всем жителям мира. Горе миру, когда исчезнет свет внизу, уйдя к свету наверху. Кто же будет светить светом Торы миру?» 119.
Ну, конечно же, не говорится о материальной смерти. Какое имеет это одно отношение к другому? Но говорится о разнице между ступенями. Как Элиша и Ильяу, скажем, когда есть уход Ахапа Высшего из Гальгальта и Наем Нижнего, ну и, скажем, то, что называется связью, и тогда действительно у Нижнего есть проблема. Потому что только чудо, скажем так, то если придет связь и возобновится, им тогда может помочь. Потому что никогда Нижний Парцуф не может сам ничего сделать. Но только в той мере, насколько Верхний светит ему, вытягивает его и производит с ним какие-то действия. Никогда у Нижнего нет сил. Он может просить в той мере, насколько Верхний светит ему. Он может зацепиться за Верхнего, насколько Верхний дает ему, предоставляет такую возможность ухватиться и так далее. Но Нижний всегда и беспомощен, и бессилен. Постичь это, понять это, раскрыть, что на самом деле нет никого, кроме Него, что Он и первый, Он и последний, в этом огромная работа. И в соответствии с этим Нижний начинает уже правильно вести себя по отношению к Верхнему. То есть, в принципе, в этом вся наша работа, которая ведет нас к слиянию. Насколько мы обнаруживаем зависимость во всех проявлениях наших от Высшего, то вот эта зависимость становится слиянием. Да.
119 пункт. «И все те среди вас, кто мудрый сердцем, пусть придут и сделают все, что повелел Творец. В час, когда Творец сказал Моше: возьмите себе людей мудрых и проницательных и знатных в коленах ваших, осмотрел он весь Израиль и не нашел проницательных, как сказано: и взял я глав ваших колен, людей мудрых и знатных, но проницательных не сказано, ибо проницательный — это ступень более высокая, чем мудрый. Поэтому не нашел он проницательных, ибо проницательный — возвышение мудрого». 120 пункт. В чем различие между мудрым и проницательным? Ведь даже ученик, просто послуживший причиной дополнительной мудрости своего рава, называется мудрым. Мудрый — это знающий о себе все, что необходимо. Проницательный содержит в себе множество ступеней, ибо он вникает во все и знает о себе и о других. Как сказано, праведный знает свою животную душу, то есть праведник Исот передает Малхут Аваяды Бон, и животное Бейма в Гематрии Бон, 52, как сказано, праведник правит страхом Творца. То есть праведник Исот правит и наполняет Малхут, называемую страх Творца. А мудрый относится к свойству Малхут, которое называется мудрый сердцем. Мудрый в сердце, поскольку мудрость Хохма находится в сердце, в Малхут а не в ином месте. А проницательный пребывает как наверху, так и внизу, он осведомлен как о себе, так и о других. Мудрый — это Малхут, со стороны которой раскрывается хохма. А проницательный — это Исот, праведник, находящийся выше Малхут.
И хотя он и отдающий, дающий мудрость хохма, но сам он, в нем это не раскрывается как раз, раскрывается в Малхут. В этом разница между мудрым и проницательным.
И известно, что хохма в Малхут светит только снизу вверх. И поэтому сказано, что мудрый знает о себе все, что необходимо. То есть знает только о себе и не может передавать вниз другим. Мудрый сердцем, дословно в сердце, а не в каком-либо ином месте, ибо в сердце, в Малхут, получение происходит снизу вверх, а не сверху вниз, как в другом месте.
В той мере, насколько Малхут слита с Есодом.
А Исот, проницательный, передает хасадим сверху вниз, то есть получает для себя и передает вниз другим, то есть Малхут. Как сказано, праведный знает свою животную душу. И также сказано, праведник правит страхом Творца.
А понятно? Вопросы? Нету. Ни в намерениях, ни в чем, ну, ни в навон. Все в порядке? Ага, нет вопросов. Как хорошо. Все спокойны. Тора начинает работать, я вижу. Ну, да.
Вопросы Соединенных Штатов. Можно ли понять отсюда, что мы видим действия, которые выполняются другими, и понять эти действия? Можно ли таким образом почувствовать жизнь через то, что мы видим вне нас?
Снова еще раз.
Он спрашивает, видим ли мы такие в действиях, которые производятся другими, и понять эти действия? Можно ли почувствовать жизнь в этих действиях, если мы видим только действия, которые находятся вне нас?
Откуда спрашивают? Из Нью-Йорка?
Не ясно. Есть только интернет-адрес.
Я не знаю, на каком уровне он ставит, задает вопрос. Мы раскрываем... Я отвечу просто. Чтобы отсюда было понятно, что это может быть вопрос. Как в нашем мире мы раскрываем не мир, но мы раскрываем то, что сделали все предыдущие поколения с нуля, когда мы не знаем мир, как он был в состоянии нулевом. Мы принимаем, получаем мир уже такой готовеньким, также и в духовном. Мы входим в духовное, мы не входим в дикий мир, ну, если можно так говорить об этом. Но мы входим в ту подготовку, которую произвели все предыдущие поколения. Поэтому нижний, когда он входит на духовную ступень, он получает оттуда облачение от высшего, и в это облачение он входит. Он не видит мира, но он видит мир, который уже обустроен, выстроен, упорядочен как-то в преддверии его прихода. Но этого достаточно. Если нет других вопросов, я не хочу углубляться в это.
Статья «Восхождение молитвы», 121 пункт. «И сказал мне, раб ты мой, Израиль, в котором я возвеличусь». Здесь говорится о молитве, которую человек должен произнести перед Творцом. И это одна большая и важная работа из всех работ Господина Его. Есть работа Творца, которая связана с действием тела. И это заповеди, зависящие от действия, а есть работа Творца, являющаяся более внутренней работой, и она основа всего, то есть заповеди, связанные с речью и с желанием сердца. 122. В теле есть 12 органов, участвующих в действии тела. И это две руки и две ноги, каждая из которых состоит из трех частей, и 4 раза по 3, всего 12. Это органы тела, и работа Творца в заповедях, зависящих от действия, основана на них. Ибо есть два вида работы Творца. Первый. В органах тела, находящихся снаружи, и это 12 органов, имеющихся в руках и ногах. Второй вид. В 12 других внутренних органах, расположенных во внутренней части тела, это мозг, сердце, печень, рот, язык, 5 долей легкого и 2 почки. Это внутренние исправления, направленные внутрь тела, чтобы произвести с помощью них исправление духа, что является внутренней важной работой Творца. То есть заповеди, связанные с речью, такие как молитвы, благословения и благодарения. 123 пункт. Молитва человека — это работа духа, работа второго вида, связанная с речью. Она восходит к высшим тайнам, и люди не знают, что молитва человека проходит сквозь воздушные пространства и сквозь небосводы, открывает проходы и возносится наверх. 124 пункт. В час, когда восходит утренняя заря и свет отделяется от тьмы, проносится воззвание по всем небосводам, возглашающее «Поднимитесь, властители проходов, властители чертогов, каждый займите места стражи своей, поскольку властители, которые правят днем, это не те, что властвуют ночью. Когда наступает ночь, уходят властители дня, и назначаются другие властители, правящие ночью, и меняются одни на других». 125 пункт.
Здесь вообще есть вопрос, где здесь работа человека? Мы говорим о вознесении молитвы. Что такое вознесение молитвы? Молитва уже есть или нет? Молитва — это работа в сердце. Выяснение. На основании того, что раскрывается человеку, если ничего не раскрывается, тогда нет никаких выяснений. То есть желание получать, получать какие-то данные, и начинает их обрабатывать. Чувствует, придает им важность. Это хорошо, это плохо. Почему это хорошо, почему это плохо? Правильно ли это? Откуда я правильно выясняю, что это добро, а это зло, кому это хорошо, кому это плохо, зло. Может быть, я должен сменить эти ценности. То, что мне кажется плохим, становится злом, а зло хорошим. Как я работаю против своего желания, это сейчас моим ощущается. Как я выясняю, что мое желание — это не мое, а то, что дано мне, что это власть чужой силы, но настолько прилеплена ко мне, что я думаю, что это одно и то же. Как я это счищаю из себя, отдаляю от себя. И начинаю рассматривать его со стороны, как злое начало мое, как моего врага, который прилепился ко мне, и как, не знаю, как рак, который в меня внедрился и убивает меня, я должен от него избавиться, и не могу. Когда он находится там, среди всех клеток, всюду, как я его извлечу наружу. Человек, который проводит эту внутреннюю работу, очень скрупулезную и постоянную, чтобы выяснить настоящее добро и зло, по отношению к Творцу, по отношению к Духовному, по отношению к Вечности, а не по отношению к тому, что кажется ему сейчас, что это временное, когда он находится сейчас. Ну, я не знаю, он подкуплен, я не знаю, зависим, находится в обмане, во лжи и так далее, когда его сбили с толку изначально. То, что называется, преступник поджидает уже на выходе, поэтому не может себя отделить от него, не думает о нем, что он является злом. И все эти выяснения, которые он производит, это все выяснение молитвы. То есть вот осветить молитву, что там находится. И все на все это влияет высшие парцуфы по отношению к человеку, потому что от них он получает разные свечения, и они как раз те, кто несут человеку разные мысли, выяснения, ощущения в уме. И так он продвигается. И если человек в итоге это желание, с намерениями, со свойствами, с решемот, то где здесь его работа? И вот мы учили, что свобода выбора в том, чтобы организовать прямо вот на уровне этого мира, того, что находится в его распоряжении, стараться против, вопреки желания, против желания, оторвать себя, насколько может, от желания и строить воздействие со своей стороны. То есть, вместо того, чтобы верхний воздействовал на меня, и это то, что называется, когда всему свое время, я хочу вместо воздействия высшего сделать из себя другого высшего, который называется окружением. И это окружение будет под моим контролем. И я буду определять темп моего развития и форму моего развития и продвижения через вот эту систему. И тогда мое развитие и продвижение будет называться ахишена, ускоренное, независимое от расположения знаков, но, говорится, Исраэль выше всех знаков зодиака, всех символов судьбы и прочего. То есть я строю из себя нового высшего. У нового высшего есть сила, и это Творец, и я могу обратиться к нему и требовать от него, что называется, победили меня мои сыновья, и через ту систему, которую я строю, и то, как обращаться к нему, и то, чтобы он повлиял на меня. То есть, в принципе, получается, что я здесь снизу начинаю определять шаги, характер и темп продвижения к моему слиянию с Творцом. И вот эта работа, в принципе, есть всей работой человека. Зоар не рассказывает нам, что мы делаем в этом мире, то есть в нашем состоянии, на том уровне, на котором я сейчас нахожусь. Этот уровень всегда будет называться этим миром. Есть этот мир общий, но и есть то, где я нахожусь. Этот мир. А следующая ступень называется будущим, следующим миром. Так Зор не рассказывает мне, какие я действия произвожу в состоянии, которое называется этим миром, но рассказывает мне о том, какие действия в высшей системе я вызываю. Почему? Нам нужно так знать это? Насколько мы изучаем действия высшего и связаны с ними, мы их и возбуждаем. Но это после того, как мы находимся в контакте с ними. То есть мы как-то постарались построить систему взаимоотношений, то есть окружение, через которое мы соединяемся с этими более высшими ступенями. По правде говоря, можно сказать, что мы не построили еще ничего, но мы предполагаем это сделать и как-то... Но тоже, система-то есть. Система свыше, она уже упорядочена и находится в состоянии стенд-бай. Ожидание. Да, в ожидании нас. И поэтому нам стоит это изучать и знать, что вот это, что будет происходить, если мы правильно соединимся с Высшим.
Откуда мы знаем, что эгоизм – это зло? Когда человек прекращает отождествлять себя со своим эгоизмом?
Это очень сложный такой период и достаточно протяженный для обычного человека, в том числе. Даже психологи, которые любят говорить об этом, которые как будто бы объективны, что есть люди, которые могут посмотреть на себя со стороны и рассказать о себе как бы в третьем лице. Но это не то, что мы в нашей работе говорим. Здесь действительно должно быть воздействие света, которое дает человеку ощущение и понимание, что то, что находится в природе человека с его рождения, это не имеет отношения к человеку, не принадлежит ему. То есть это дано ему для того, чтобы работать с этим, как работать, ну, с третьим лицом, с чем-то посторонним. И это работа, это огромная, долгая работа, когда человек перестает отождествлять себя с самим собой и начинает видеть свои свойства как данные ему. Свыше, снаружи. И на самом деле жизнь становится легче. И сложнее также, потому что нам нечего стесняться. О чем волноваться, о чем сожалеть. То есть мы должны здесь сразу же приобрести новые ценности. Где там мы на самом деле начнем работать над настоящим телом. И уже по отношению к нему будет уже и стыд, и сожаление. Не о предыдущем теле.
Действие не наше, а вы сказали, когда отвечали Моте, решение тоже не наше, потому что это Тифет. Как построить рожь, как построить намерение?
В Малхут у тебя есть 10 сферот из действий твоих, и познаю тебя. Когда ты учишься у Высшего из действий Его и хочешь уподобиться действиям, из этого выстраивается твой рожь, а так у тебя нет рожь. Вопрос непростой. Если мы все из вот этого серого материала, и у меня нет ничего, что я мог бы принять решение сам, я всегда нахожусь в этих решениях Высшего и в действиях Высшего. Как я могу достичь когда-нибудь, что я могу сам что-то спланировать, что-то сделать? Ведь без рожь, каждое действие без рожь, оно не может быть названо моим именем. Действие называется по имени того, кто спланировал его, кто запустил его. Этот мост построил Наари. Почему? Там работали 1000 человек, и сколько там денег дали, а Наари ходил, посвистывал и говорил, что делать всем. Это называется, что он построил? Да, это называется, что он построил, потому что рожь его. Вопрос о нижнем. Откуда у него возьмется рожь? Ведь иначе у него не будет никакого действия. Что ты смеешься над ним? Что у него нет рожь? Откуда? Поэтому написано «послушай». Это очень такой особый трюк. Из действий твоих познаю тебя. Относительно чего это может быть? Малхут относительно бины. Малхут, когда поднимается в бину и отменяется перед биной и учится у бины ее действиям, она учится у бины действиям, как планировать их. Откуда в Малхут есть возможность что-то планировать? Потому что она получает от бины ее свойства. Если бы она не получала от бины ее свойства, то она бы только исполняла как неживой растительный и животный уровень инстинктивно, или то, что получает от окружения, что это все уже запущено, но это не сила действия. Нам нужна новая сила, а не то, чтобы это было только в согласии, а чтобы упреждало высшего в его действиях. Это как конь и всадник, и конь на самом деле, он движется перед всадником, иначе это не называется его действием. Ты можешь сказать, это кажется коню, это не важно, но в данной ситуации, вот когда он действует, это так происходит. А потом раскрывается, что это не он. А, так сейчас я сделаю, что это будет моим. И снова. И так это до конца исправления. И только в конце исправления, в Гмар-Тикуне, они сливаются, и время полностью исчезает. Да.
Так получается, перекликаясь с тем, о чем говорили с Бенц в начале урока, получается, что желания дают согласно продвижению. Мне следует только согласиться.
Ну да, это конечно.
Так почему мы говорим, что добавить хисарон в группу, добавить хисарон в человечество, это же воля заблуждения?
Почему путают? Согласно тому, что ты хочешь помочь им, согласно этому тебе дадут силы заботиться о них. Тебе желания раскрывают свыше. Да, желания раскрывают свыше. А где раскрывают его? В человечестве. Почему ты не связываешь все вместе в 10 сферот, в одну картину? Творец находится наверху, человечество внизу, а ты переход посередине. Ты должен видеть человечество как обращение Творца к тебе. Он подает тебе его и говорит, сделай. Посмотри, как они уже объединены, связаны. Им необходима программа, как правильно объединиться. Прежде они не были объединены. А сейчас, когда они объединены, и между ними раскрывается ненависть, это называется гора Синай. Что мы все вокруг горы Синай стоим. Мы все связаны вокруг ненависти. Прежде была маленькая ненависть, но они справлялись. Не было ненависти, и не были они связаны, это не было настолько. А сейчас, да, посмотри, что происходит в мире, посмотри, куда он движется, каким всплеском, взрывом, что в мире происходит. Такое состояние, поэтому то, что ты видишь в мире, ты должен воспринимать это как обращение Творца к тебе.